фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску у гатэлі «Арбіта» адбылася прэзентацыя заключэння грамадскай экалагічнай экспертызы праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Грамадская экспертыза прыйшла да высновы аб непрымальнасці пабудовы ў Беларусі прапанаванага праекту АЭС. Вядомы расійскі эколаг Андрэй Жароўскі заявіў, што Беларусь можа стаць выпрабавальным палігонам Росатаму. З Менску перадае Віталь Цыганкоў.
У экспертную комиссию на челе с профессором Иваном Никитченком увошли российский профессор Алексей Яблоков, ведомый российский эколог Андрей Ажаровский, белорусский науковец Рыгор Лепин, Юрий Воронежцев, Евген Широков да иншие. Головная выснова громадской экологичной экспертизы, организованной громадским объединением «Экодом», гучить наступным чином, цитата. Комиссия пришла до высновы об непримальности проекту побудовы АЭС из экономичных, техничных, экологичных, юридичных да иншых причинов, конец цитаты. Свои основы громадская комиссия обґрунтовывала по нескольких основных пунктах. По-перше, помилково оцененные тенденции развития сучасной сусветной энергетики. По-другое, будовництво АЭС экономично необґрунтованное. По-третье, Украине нема нормативной базы для атомной энергетики. По-четвертое, пропонованные распрацовщиками технологии небеспечные. У интервью для «Свободы» знакомитый российский эколог Андрей Ажаровский, координатор проекта международной группы «Экооборона», заявил, что на его думку, с реализацией этого проекта Беларусь может стать выпробовальным полигоном для Росатому.
Понимаете, проект предлагает в Беларуси построить атомную электростанцию.
Проект пропонует побудовать у Беларуси АЭС под названием АЭС-2006 на грунте реакторной установки ВВР 1200. Проблема у тем, что такого реактора нигде в свете покуль не існує. Гэты реактор зведал великие змены у параўнанні с тими, які уже працуют на АЭС у России. Практично усе вузлы новые. Никто не ведае, як яны будуць працаваць, калі усё гэта зберуць на нов. Атрымліваецца, што Беларусь можа стаць выпрабавальным палігонам. Мне здаецца, рызыка тут неаправданая, а трэба ацэньваць рызыкі.
Гэта рызык неаправданы, а надо ацэньваць рызыкі.
Лічыць Андрэй Жароўскі. Прадстаўнікі міністэрстваў і афіцыйных навуковых установаў, якія прысутнічалі на прэзентацыі, часам вступалі ў даволі гарачыя дыскусіі з сябрамі грамадскай камісіі. Вось што для Радыё Свабода сказаў пасля прэзентацыі намеснік дырэктара Інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Анатоль Якушаў.
Гэтая грамадскасць павінна прыслухоўвацца да думкі прафесіяналаў. Яны глядзяць на нас як на нейкіх лабістаў, якія толькі думаюць пра тое, каб зарабіць грошы, штурхаючы рашэнне пра АЭС. Ды нічога мы на гэтым не зарабляем. Мы даўно ўжо ўсе пенсіянеры. У іхнай камісіі юрысты, гісторыкі, але няма энергетыкаў. Таму яны слушна звяртаюць увагу на існуючыя праблемы. Але паказваць іх як непераадольныя перашкоды, даваць ацэнку рашэнні пра АЭС як няслушнага, гэта няправільна.
Лічыць Анатоль Якушаў. Паводле дзейнага заканадаўства, свае высновы грамадская камісія сёння павінна падаць у Міністэрства прыроды. Зрэшты, меркаванне грамадскасці можа мець для ўладаў толькі дарадчае значэнне.
Перадаваў Віталь Цыганкоў. У Верховным суде на процессе над Миколаем Алтуховичем и іншими обвинувачанами о подрыхтовце теракту да у інших злачинствах скончился допыт Александра Ларина и почався допыт самого Алтуховича. Передає наш корреспондент Олег Грузилович.
Адвокаты Тамара Сідаренка і Павел Сапелка высвятлялі ў Александра Ларына, чаму ягоныя паказанні падчас суду адрозніваліся ад таго, што ён казаў на следстве. Часцей за ўсё Александр Ларын адказваў «не памятаю» альбо «не жадаю адказваць». Таксама высветлілася, што на пачатку следства допыты Ларына праходзілі без адваката, прычым нібыта паводле ягонага жадання. Вось як пракаментаваў пачутае ў судзе грамадскі актывіст Мікалай Дзімідзенка.
Калі чалавек выдумвае, альбо ў яго паказанні сфабрыкаваны следствам, напрыклад, то яму досыць складана паслядоўна пасля году знаходжання ў турме згадваюць гэта ўсё ў адкрытым працэсе. Думаю, мне непасрэдна з гэтым звязана вся блытаніна, непаслядоўнасць, усе памылкі.
Удакладняў паказанні Александра Ларына і суддзя Алексей Цяцюхін. У прыватнасці, суддзя вярнуўся да падзеяў 28 кастрычніка 2005 году, калі Александр Ларын нібыта спрабаваў стрэліць з гранатамёта ў старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Суддзя высветліў, што аўтамабіля Саўчынкі Ларын не бачыў і не мог бачыць, бо той аўтамабіль знаходзіўся ў двары, а Саўчынка назіраў аўтамабіль ахоўнікаў на вуліцы. вулиці. А відлегласть до його була 200 метрів. Було досить темно. Ларин нібито стояв за кустом безу, накрившися маскировочною сеткою. Тому його не бачила прибиральщиця, яка нечекано опинилася побач. Поводле Ларина, усього на своїй позиції він пробив хвилин 20-25. Три дні тому з показання Ларина виходило, що він пробив на позиції близько 3 годин. Суддя висвітляв і намір, яким керувався Ларин. Суддя Тятюхін, ви нам сказали, що стояли закрившися маскировочною сеткою і не зирали. За чим ви не зирали? Ларин, за автомобілем, за людьми, які там ходили. Суддя Тятюхін, а навошта? Ларин, каб оцінити ситуацію. Суддя Тятюхін, і що далі? Ларин, я відмовляюся відказувати. Після Ларина почався допит Миколая Туховича. Предпринимальник сказав, що він не виключає оговору з боку Ларина. Він зробив непригоже і тепер просто викручується, сказав Тухович про поводження Олександра Ларина у суді. Що докладно зробив Ларин, Миколай Тухович пообіцяв розповісти пізніше. Володимир Осипенко Миколай Тухович назвав виключно сумленним чоловіком і сказав, що вони разом змагалися з порушеннями з боку некоторих чиновників податкової інспекції в околиску. А ввогулі його змагання з цими чиновниками почалося після ось якої розмови супрацовниці податкової інспекції.
Она мне предложила отстегивать каждый месяц начальнику налоговой инспекции какую-то сумму денег за то, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. На что я ей сказала? Я плачу по такси единый налог. Я нигде никого не обманываю и никаких левых денег на этом заработать не могу. Весь город знал, что водитель такси не включил счетчик, он уволен. Поэтому говорю, за что я вам буду платить? Вот с этого момента у меня начинались проблемы с налоговой инспекцией.
Поводле Утюховича, про зловживання місцевих чиновників, він спочатку розповів місцевому супрацовнику КДБ, але той сказав, що справу все одно не заведуть. Тоді Утюхович довів інформацію про зловживання до Михайла Козлова, який служив у Градинській міліції. Допит Миколая Утюховича протягувався і у другої половині дня.
Нагадаю, что процесс у Верховном суде начался 10 соковика и от 16 соковика идет что дня. Одно из главных обвинувачений, которое предъявляется Утуховичу, Осипенку и Ларину, это подрихтовка замаху на життё былого старшини Городенского облвыконкаму Савченки. Вы на хвалях Радио Свобода.
У чем причина нового наступа уладов на незалежные СМИ? Чому офіційний Мінськ іде на таку ризику погаршення стосунків з Євросоюзом? Що може виграти і що приграти Росія від теперішнього кризису в стосунках поміж Білоруссю і Європою? Над гэтымі темами у праскім акценті розважаюць. Політичний оглядальник інформаційної кампанії «Белапан» Олександр Класковський, уладальник інтернет-ресурсу БДГ Пётр Марцев і німецький політолог Мартін Шен.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Рыа-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Бразіліі і Беларусі. Якія дывідэнды беларускае кіраўніцтва спадзяецца атрымаць у найбуйнейшай краіне Паўднёвай Амерыкі? З працягам тэмы Ігар Карней.
Только сегодня раницей официальный интернет-портал президента Беларуси поведомил про початок визиту Александра Лукашенко у Бразилию. До этого часу информация, якую еще на минулом тыдне распаусюдили замежные медии, не подтверждали ни МЗС Беларуси, ни президентская пресс-служба. Ближе до середины дня на сайте заявилось удокладнение. Визит названный «працовным», что мая на увазе больше теплый формат, без фанфаров, гоноровой варты и выконания державных гимнов. А за день до Лукашенко у Бразилии высадился урадовый десант на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком. Чиновник заявил, что проведенные попередние перемовы про поставки у гэтую краину калийных угноений, тракторов и карьерной техники. Ці ёсць насамрэч паставы для нарошчвання гандлёвага таваразвароту Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі і Бразыліяй у прыватнасці. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што ёсць усе падставы разглядаць Бразылію паўнавартасным эканамічным партнерам Менска.
Бразильская экономика аргентинская, они там самые крупные. Просто Аргентина, она, видите, там большие проблемы политические. Из-за того, что так часто меняется власть, постоянно страдает их экспорт, как у них было там с говядиной и так далее. То есть там сложно сказать. А вот с Бразилией, да.
У 2008 года лічбавыя паказчыкі эканамічнага супрацоўніцтва Беларуси и Бразилии перавысили 1 200 000 000 долларов. Однако во умовах кризису, по выниках 2009-го, эта личба скоротилась на полову – до 570 миллионов долларов. У агульным объеме белорусского экспорта близо 99% припадая на калийные угноения. У стеблей 1% зместились шкловолокно, льняные тканины, тракторы, автомобильная техника, продукция бобруйской белшины. Напередодні Владимир Семашко заявил, что сёлета плянуется продать у Бразилию больше за 2 миллиона тонн калійных угнаенняў. Летась удалось поставить 1 миллион 200 тысяч тонн. Эксперт у галіне сельской господарки, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук так оценивает экспортный потенциал Беларуси у проекции на бразильский рынок.
Коли иметь на увазе наши интересы, безумно, главная цікавость тут связана с тем, что Бразилия является одним из буйных споживцов наших калійных угнаенняў. Китай, Индия и Бразилия, именно это три столпы, на яких зараз основная стратегия Беларусь-Калия будует. З гэтага пункту гледжання гэты рынак цікавы. Што датычыць усяго астатняга, можна, канешне, разважаць, што там некую сотню трактароў мы зможам прадаць, але гаварыць пра тое, што Бразілія можа у нейкай перспектыве быць нашым сур'ёзным партнёрам для машынабудаўнічай прамысловасці, для аграрнага сектару, напэўна, было б вельмі амбіцыйна.
Асноўны артыкул беларускага імпарту з Бразіліі – цукар, сырэц, шрот соевага алею, кава, гарбата, тытунёвая сыравіна, прадукцыя для фармацэўтычнай галіны. І, натуральна, няўлічаны імпарт у выглядзе бразыльскіх футбалістаў, якія ад перавытворчасці на радзіме гатовыя гуляць нават у такім малапрэстыжным чэмпіянаце, як беларускі.
Нагадаю, што ў Бразілію Александр Лукашэнка накіраваўся з Венесуэлы, дзе былі падпісаныя больш за 20 пагадненняў аб узаемным супрацоўніцтве. Гэта Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне застаецца ў сіле. Президент Бразилии Луис Игнасио да Сильва примает керовника Беларуси Александра Лукашенко. Это первая встреча такого узроўню за всю историю дочинения у Беларуси и Бразилии. У Верховном суде на процессе по справе об подрыхтовце теракту почав давать показания Миколай Тухович. Опозиционные партии не спешаются по воле прикладу АГП обвещать про выход с выборчей кампании. Незадолго до своего 70-годия помер письменник Кастусь Тарасов. И зараз про ходу выборчей кампании. Делегаты з'езду об'єднаной громадянской партии, який отбылся 21 соковика, не только приняли решение спынить удел у выборчей кампании, але и закликали усе политичные партии и громадские об'єднання, усіх, кто змагается за демократичные змены Украине, подтримать гэтае решение и долучиться до яго. Реакцию на гэты зворот вывучав Владимир Глот.
Секретар Центрального комитета партии «Левый справедливый свет» Валера Ухналёв каже, у партии есть разные подходы до выборчей кампании. Окончатковое решение будет принято после 25 соковика, а пошнего дня регистрации кандидата в депутаты.
Мы будем разглядать это питание. 18-го было поседжение бюро Центрального комитета нашей партии. Мы не приняли окончаткового решения, але мы сказали, что махчима партии примет такое решение, что мы будем сдыматься с этих выборов. И другим пунктом там записано доручение лидеру партии Калякину провести переговоры с другими демократичными силами, ОДС и не только те, которые выходят в ОДС, как бы принять решение агульное по питаниях, что у формата удела у выборах в местные советы. Тому мы зараз в эти дни мы проведем консультации, и мы плануем, что мы будем это робить, коли будем это робить, тады, калі у нас будуць зарегістраваныя кандыдаты.
А вось рух за свабоду сваю пазіцыю пераглядаць не збіраецца, кажа намеснік старшыні руху Юрась Губаревіч.
Мы ўжо раней абмеркавалі дадзенае пытанне, і, скажам, мы сёння маем вызначаную пазіцыю, яна незменная. Мы прынялі рашэнне пра тое, што мы ўдзельнічаем у выбарах, і гэта тлумачыцца цэлым шэрагам дастаткова важных для нас фактараў, перш за ўсё тым, што тыя людзі, якія вылучаюцца тымя рухамі за свабоду, яны реально працуюць у сваіх акругах і реально працуюць з выбарцамі. То есть не все это, не зусім тое, на што разлічваюць выбарцы, якія вырашылі падтрымаць людзей руха за свабоду. критиковать рашэнне АГП, ну тут відавочная яго палавінчатасць. Ёсць гучная публічная заява, але насамрэч сябрам партыі пакінута магчымасць працягваць далейшы ўдзел. Таму, на нашую думку, ніякага выніку, акрамя проста гучнай заявы, это мець не будзе.
А вось еўрапейская каліцыя дае сваім актывістам магчымасць самастойна вырашаць, удзельнічаць ім далей у выбарах ці зняцца. Сябра каардынацыйнага камітэту каліцыі Сергей Скрабец адзначае:
«Еўрапейская каліцыя дала свабоду і волю о прыняцці рашэнні, удзельнічаць далей ці не удзельнічаць у мясцовых выбарах. Надзея на тое, што нехта выйдзе у склад савета, у нас няма. Але выбары даюць магчымасць давесці сваю пазіцыю, давесці праўду да людзей аб тым, што на сённяшні час адбываецца ў нашай краіне. Таму гэтай магчымасці трэба карыстацца. Ну, напрыклад, я вот далей прымаю ўдзел, хаця надзеі на тое, што мяне зарэгіструюць, у мяне няма. Але калі гэта цуд такі адбудзецца, то я буду выступаць па радыё, адбрасываць лістоўкі, весці агітацыйную працу».
Еўрапейская каліцыя спадзяецца, што дэмакратычныя кандыдаты, якія здолеюць дайсці да канца выбарчага працэсу, збяруць для беларускай міжнароднай грамадскасці доказы фальсіфікацыі выбараў.
Ну, а зараз наше пытанне. Як вы ставіцеся да рашэння некаторых апазіцыйных партый байкатаваць мясцовыя выбары? У гарадзенскіх мінакоў гэтым цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Я вообще индифферентно отношусь к выборам, поэтому... Но я не считаю деятельность оппозиции разумной. Соответственно, существовать смысла нет. Ничего она не решит. Множество на это факторов влияет, конечно же. Я считаю, что нет.
Ну и пусть не вы, ну и пусть не вы участвуют, мы без них обойдемся.
Думаю, все равно стоит участвовать, хотя бы заявлять, что мы есть, ну, как-то стараемся жить общественной жизнью. Ну, думаю, стоит. Ясно, что шансов почти нет, но, наверное, надо, мне так кажется.
Должны быть альтернатива, какая-то должна быть, если ясное дело, чтобы выбор были, альтернатива должна быть, конечно. Ну, я думаю, что за молодежь надо.
Голосовать?
Да, за более молодых, чтобы моложе были, а не больше.
Поскольку я не политик, я не знаю, так лучше или так иначе. Я бы, естественно, как гражданин Беларуси, знаю, что хорошо, чтобы было все это открыто, все это нормально. Но как лучше? Я за позицию не могу отвечать. Я лично сам, конечно, проголосую. Я всегда в выборах участвовал, у меня своя есть точка зрения. Если честно, я постоянно за них голосовал. Они видят со своей точки зрения, они же тоже за Беларусь. Просто вот я так вижу, как они видят. Я думаю, что надо удельниться. Тут, если честно, я не знаю, почему они так делают. Может, им виднее?
Я думаю, да, должны все партии принимать участие в выборах. Это мое мнение.
Ну, а вы бы, допустим, проголосовали за представника оппозиционной партии или нет?
Вообще-то, в принципе, я подумал бы.
Я думаю, что должны участвовать все. Так как бы народ должен сам выбирать из чего, а не только из действующих. Как бы, чтобы были и оппозиционные взгляды, ну, допустим, представлены, и разные.
Ну, я думаю, каждый сам для себя решает, идти ему на выборы, не идти, выбирать кого-то, не выбирать.
Ну, это выборщики. А вот, допустим, кто кандидаты будут? Депутаты, вот,
нет, я думаю, должны быть все представители.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз прапанова ад незалежнага тэлеканалу «Белсат».
У чацвер мы адзначым 92-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды «Белсат» паказвае фільмы і праграмы, прысвечаныя гэтай падзеі. А 20.15 – адмысловае выданне ток-шоу «Форум». Тэма «Дзень волі». У студыі, між іншых, Станіслаў Шушкевіч, Лявон Баршэўскі і Анатоль Лябецька. А пазней, а 21.20 – у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Эпоха Барадуліна». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд адхіліў скаргу грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі ў поўным аб'ёме. Нагадаю, што сярод іншага Мін'юсту не падабалася, што на пасведчаннях, якія БАШ выдавала сваім сябрам, быў надпіс «Прэса». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Скарга БАЖу адхіленая, папярэджанне Міністэрства юстыцыі застаецца ў сіле і абскарджанню не падлягае. Актуальныя і ўсе пералічаныя ў ім прадпісанні з боку Мін'юсту, у тым ліку і патрабаванне цягам месяца сабраць усе выдадзеныя раней пасведчанні са словам прэса і забяспечыць далейшую немагчымасць карыстання імі. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна паведаміла, што зараз трэба прыцягнуць да гэтага ўвагу міжнароднай грамадскасці, выклікаць міжнародны рэзананс.
Я схильная рабіць выснову, што прымалася просто палітычнае рашэнне. Баж гэта арганізацыя з міжнародным іміджам па гадайніцтву парламенцкай асамблеі Рады Европы, венецианская камісія, а гэта кансультацыйны орган Рады Европы, будзе разглядаць 4 чэрвеня, наколькі нашае папярэджанне адпавядае асноўным прынцыпам, стандартам правоў чалавека. То есть міжнародны резонанс гэтага папярэджання ўжо ёсць.
Сябра Рады Баш, выкладчык аддзялення журналістыкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Эдуард Мельнікаў таксама перакананы, што і папярэджанне Мін'юсту, і рашэнне Вярхоўнага суду маюць выразны палітычны падтэкст.
Гэта ускоснае прызнанне дзейнасці такой грамадскай арганізацыі, як Беларуская асацыя журналістаў, у справе данясення да насельніцтва Беларусі аб'ектыўнай, ненажыванай інфармацыі. Калі браць супярэчнасці паміж міжнародным заканадаўствам і нацыянальным падчас усяго працэсу, это просто ігнаравалася. Конечно, выкарыстоўваючы пэўныя артыкулы і вельмі выбарча выкарыстоўваючы іх з новага закона аб друку і сродках масавай інфармацыі, было вынесена такое рашэнне. Ну, а палітычны падтэкст той, што год нас чакае, напэўна, непросты, і ў гэтых умовах улада хоча б хаця б крыху быць спакойная, што нейкія незалежныя журналісты не папсуюць яе нервы, ці не зробяць нешта яшчэ горш.
Што тычыцца працы цэнтру прававой абароны СМІ, кіраўнік гэтага падраздзялення БАШ, доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў паведаміў, што цягам месяца трэба прыняць адзін з трох варыянтаў рашэння.
Первое. Надо внести поправки в устав и прямо предусмотреть, что действует центр. Второе, что нам надо будет создать самостоятельную структуру, юридическое лицо, которое будет заниматься правовой помощью журналистам. И третье решение – это действительно ликвидировать центр правовой защиты СМИ. И тогда и юристы, и другие члены БАШ могут оказывать друг другу юридическую помощь и спасать друг друга.
Михаил Пастухов перакананы, что за выкананием попереджения Мин'юсту будет жорсткий контроль.
Передавала Инна Студинская. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванні слухачоў прымала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка распачаў візіт у Федэратыўную Рэспубліку Бразылія. У гэтую краіну кіраўнік Беларусі выправіўся з Венесуэлы, дзе было падпісанае больш за 20 пагадненняў у справе міждзяржаўнага супрацоўніцтва, у тым ліку паставак венесуэльскай нафты ў Беларусь. Каментары слухачоў.
Политическая карта мира показывает то огромное расстояние между Венесуэлой и Белоруссией. Огромный Тихий океан, чтобы попасть в порт Одессы в Черном море. Во сколько же обойдется весь этот водный транзит? Затем перезагрузка не совсем хорошего качества нефти, цистерны, далее наземный транзит по Украине. Во что все это обойдется? Кто-нибудь считал? Это, что называется, натуральный экономический маразм.
В обязанности президента Республики Беларусь не входит определять, где моя родина, в Венесуэле или в Ливии. И слишком поздно мы узнаем, что у нашего президента есть братья, которые один президент Ливии Муаммар Каддафи, а второй это Уго Чавес.
То, что мы поехали покорять Южную Америку, и в частности Бразилию Каракас, для нас все-таки это далекая перспектива. Но нужно налаживать более тесные контакты с ближайшими нашими соседями. Мы же все-таки находимся в центре Европы.
У працях темы питання слухача.
Я хочу задать вопрос. Вот та нефть, которую Россия поставляет нам, белорусам, для внутренних потребностей, какая ее цена рыночная и какая пошлина? И на какой срок существует этот договор? Александр, город Минск.
На питання адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Цана дзесьці ад 400 до 500 долараў за тону, але пошліна зараз прыкладна 265-270 долараў за тону. Што датычыцца тэрмінаў, то гэта ўжо на багата гадоў уперад.
А 16 сакавіка довжиться суд над балкавицьким предпринимальником Миколаем Алтуховичем, якого разом з ще трьома чоловіками винуватять у підготовці терористичного акту. Телефонування на гэтую тему.
На конк суда над Алтуховичем, якого судять за те, що він нібито сказав, що свою власну майомость буде обороняти зброєю в руках. І чиновенство одразу бачило погрозу. Але некілька год тому Лукашенко сказав, що владу він буде обороняти зброєю в руках. Але влада не з'являється приватною майомістю. Це Лукашенко її вже приватизував. Що на гэты конт меркує слухачі свободи? Дякую за увагу, Андрус Сосіповичу.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодуя, живе у нищете у Белоруссии. Но чуется по голосу, что она здоровая, крепкая. Или этой тени, якой тут так плохо живется. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады. Даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно.
Прочла статью Светланы Каленкиной из «Грая». Светочка, хочу вам возразить лишь в одном. Крылатые слова «у друзьям все, врагам закон» к нашей стране неприемлемы, ибо у нас не соблюдаются никакие законы, как бы плохи они ни были. В стране именно не действуют законы, в том числе и основной закон Конституции. Он написан для кого угодно, только не для нас. Основной враг режима – простой белорусский народ, который его и содержит, но для него закон не писан.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює і у гэты час.